Глава 9. Воспитание и здоровье. Наиболее принятый в настоящее время метод воспитания опасен не только для здоровья, но и для жизни. Большинство родителей и учителей не признают, что самый ранний детский возраст требует зоркого внимания, чтобы тело и разум равномерно развивались. Принято вообще посылать детей в школу уже в таком возрасте, когда они еще нуждаются в материнском уходе. Душные школьные помещения, большей частью битком набиты детьми, принужденными сидеть на неудобных скамейках и в неудобной позе. Малютки, отличающиеся слабым здоровьем, много теряют от того, так как они еще недостаточно сильны и развиты. Слабосильные дети, принужденные к неподвижному сидению в школе, делаются от этого еще более слабыми и нервными. Нервная система возбуждается, и тело хилеет. Слабая искра жизни гаснет, а родители и учителя не считают себя в этом виновными. Быть может, что в потере ребенка они видят волю Всевышнего, между тем, как причиной был неразумный поступок со стороны их самих. Приписывая в таких случаях смерть ребенка воле Божьей, они оскорбляют Бога вместо того, чтобы прославлять Его. Бог не желает смерти детей, а правильного воспитания и правильного развития характера в них, так как таким только образом Он прославляется ими в настоящей жизни и восхваляется в будущей. Хотя и родители, и учителя принимают на себя ответственность за воспитание детей, тем не менее очень немногие из них считают своей обязанностью перед Богом ознакомиться с различными требованиями детей, дабы таким способом охранять жизнь и здоровье своих воспитанников. Многие тысячи детей умирают из-за неопытности своих воспитателей. Сильно напрягая слабый ум детей, оставляют совершенно без внимания их телесное развитие. Дети бывают иногда еще недостаточно развитыми, чтобы сидеть на школьной скамье. Им задают уроки уже в то время, когда им следовало бы оставаться без занятий до тех пор, пока они не будут достаточно сильны и развиты для умственных напряжений. Маленьким детям следовало бы, подобно ягнятам, пользоваться свободой. Их следовало бы постепенно и понемногу приучать к умственным занятиям. Постоянно учащиеся дети, лишенные свободных телесных движений, не могут быть физически здоровыми. Постоянное развитие ума без развития в то же время физических сил образует прилив крови к голове и вредит правильному кровообращению. В таком случае в мозгу более крови, чем в прочих частях тела. Время занятий и отдыха должно быть строго распределено, причем сюда должно быть включено и время для физических упражнений. Только в том случае, если образ жизни учеников вполне соответствует законам природы, они получают правильное воспитание, не вредящее здоровью. Следовало бы твердо запомнить себе, что образование не может играть никакой роли при отсутствии здоровья. Никогда не следовало бы задавать ученикам только умственные работы, чтобы у них не хватило времени на телесный отдых и развитие. Здоровье остается неповрежденным только в том случае, если ученики ежедневно определенное время занимаются гимнастикой на открытом воздухе, причем требуется деятельность всех частей тела. Напрягая равномерно умственные силы, ученик укрепляет этим свое здоровье. Телесные упражнения весьма помогают выздоровлению от болезней. Покидая училище, ученик должен был обладать более цветущим здоровьем и более обширными познаниями относительно сохранения последнего, чем во время поступления в оное. Охранять здоровье от вредных влияний есть такая же священная обязанность, как и охранение от них характера. К сожалению, большинство учеников не имеет никаких понятий о влиянии пищи на здоровье. Они решительно не обращают никакого внимания на воздержание в еде или на правила здоровья по отношению к пище. Они едят много и вовремя, и не вовремя. Желающим разъяснить себе так часто возникающий вопрос, почему именующие себя христианами отличаются слабостью, ленностью и неусердием в вещах божественных, следовало бы только обратить внимание на качество ежедневной пищи, и они найдут одну из причин, помимо существования многих других. Удовлетворением ненасытного аппетита многие отступают от Господа. Бог, считающий каждый ваш волосок, и замечающий падение воробья с крыши видит грех обжорства, уменьшающего телесные силы, ослабляющего понятие о нравственности. Учителям следовало бы следить за точным исполнением ими самими правил здоровья, дабы сохранить свое здоровье и словом и делом послужить ученикам примером. Учителю с расшатанным от болезней или усиленных занятий здоровьем следовало бы тем более принять этого внимания. Так как он крайне нуждается в отдыхе, то ему ничем не следовало бы заниматься, кроме возложенных на него педагогических занятий, и в особенности не следовало бы посвящать время отдыха работе, требующей физического и умственного напряжения и отзывающейся на нервах и силе воли. Находясь в таком состоянии, они не в силах правильно поступать с учениками и быть справедливыми по отношению к ним и к самому себе. В каждом учебном заведении следовало бы иметь под рукою все, что служило бы наглядным доказательством превосходства правильного образа жизни перед неправильным. Учеников следовало бы учить правильно дышать, читать, говорить без напряжения горла и легких, а посредством мускулов живота. Сами учителя должны бы быть приучены к этому. Каждый ученик должен получить такое воспитание, поучение которого принесли бы ему несомненную пользу в случае вступления его в самостоятельную жизнь. Он должен бы сознавать необходимость учения в продолжении всей жизни. Обучая учеников, учителю следовало бы не забывать, что и они будут обучать других. Из этого видно, что его поучения должны служить во благо многим другим.